В этой связи мне бы хотелось как бы плавно перейти к следующей теме, касаясь храма, о том, что для нас с вами, вот, живущих за границей, а для кого-то это уже родина, это я такой за границей, да? А наверняка большинство из вас совершенно нормально воспринимает общество, в котором вы живете, как часть самих себя, и вовсе не переживаете так, может быть, остро, как более старшее поколение. Вот, поэтому все-таки надо сказать, что храм за границей, храм на чужбине, так скажем, да, он для людей всегда значил гораздо больше, чем на родине, например, да, потому что вы видите, в России такая ситуация, что храмов множество, и, например, та же общинная жизнь, она существует, она сейчас развивается, вот, она приобретает очень интересные формы свои, но не везде, не повсеместно. То есть ряд храмов, они просто как бы открыты всегда, и здесь как бы вот, ну, просто очень много людей, и постоянно как бы такой поток людской, да. Есть какие-то свои старожилы, которые ходят такие, все свои, в доску, толкают других людей, там, шипят на других, вот, ну, такие уже свои, вот. А так, в основном, как бы, люди, которые заходят, помолился и ушел, то есть, как бы так вот. Я бы не хотел это слово употреблять, конвейер такой, да. Но, в любом случае, как бы, встречается такой, как бы, тип храма, да. То почти все храмы за границей, они неизбежно рождают жизнь общинную. И вот интересно нам с вами проследить жизнь, может быть, эмиграции первой. Я вот хотел вам представить сегодня Ольгу. Как по отчеству, кстати? Ольга, да Ольга?
Ольга.
А по отчеству? Евгеньевна. Во. Ольга Евгеньевна, удивительный экземпляр как бы нашего прихода.
Да.
Такой матриарх.
Да.
На самом деле я смело пригласил ее, потому что как бы душа у нее гораздо моложе многих из нас, здесь сидящих. Вот. Но надо сказать, что я со временем так вот хотел бы на наших встречах приглашать разных интересных людей, которые, может быть, будут проездом здесь, там, может быть, даже мы будем отдельно будут делать объявления. Мы потом, кстати, давайте сегодня этот начнем, этот принцип такой, да. Сегодня, уходя, каждый оставит свой e-mail мне, хорошо? Вот. Потому что мы будем на своего рода такую рассылку. Ну, мало ли, вдруг у меня там какой-нибудь друг проездом здесь. И я могу, как бы, сказать, предложить собраться там, поразмышлять. Почему? Мне вот очень интересные друзья. Они бывают 1-2 дня проездом. Сразу встретитесь, поговорим.
Да.
Но сперва мы, может быть, начнем, как бы, может быть, встречаться с некоторыми нашими прихожанами здесь. И вот Ольга Евгеньевна, один из самых интересных, на мой взгляд, людей в нашем общении, нашей общине. Тем более, что она представитель именно первой эмиграции волны.
Это... Я уже в эмиграции родилась.
Но все равно
вы
являетесь.
Являюсь, да. Совершенно верно.
Волна вас зацепила.
Зацепила, да.
И надо сказать, что опыт эмиграции русской, он очень интересный. Его важно изучать, его важно знать, потому что во многом это будет помогать и нам здесь строить нашу собственную общину. То есть, как бы, смотреть, как наши предки на чужбине сохраняли свою веру, свои традиции, как сохраняли свой язык. В 5-м, 6-м поколении люди сохраняют язык. Мы видим, здесь люди порой 5 лет в Германии.
Уже не говорят.
И дети уже не говорят совершенно по-русски. И да. Не на таком чудовищном русском языке говорят. За 5 лет, хотя они, я скажу, что их в младенчество привезли. Вот. А тут в 5-м, 6-м поколении сохраняется прекрасный русский язык.
Да.
Конечно, сами по себе две эти волны разные по своему духу. В чем эта разность, самое главное, в очень простом моменте. Все-таки первая волна эмиграции – это, ну, как бы, совесть, красота нации, потому что это было лицо вообще России, кто вышвырнули из России. Они не хотели Россию покидать, это была их родина. Для них это была самая страшная боль – уехать из России. Но у них не было другого выхода. Или смерть, а это не все могли избрать так легко, или эмиграция. Поэтому эти люди жили в эмиграции с болью и тоской по России. Это было главное, наверное, ощущение, главное чувство этих людей. И поэтому эти люди особенно пытались сохранять для детей, для самих себя то, что они увезли с собой. И они долгие годы, десятилетия сохраняли мечту вернуться в Россию. Кстати, когда при Сталине после войны это стало возможно, это огромная группа людей дружно уехала все в лагеря, в концлагеря. Все, кто вернулся в Россию, они все уехали в лагеря. Часть из них потом вышли, и там они смогли тоже сохранить любовь, как бы, несмотря ни на что, к своей родине. Мне очень интересный в этом отношении человек, митрополит Вениамин Федченков. У него есть интересный труд в жизни миграции. Я вот очень вам рекомендую почитать в интернете, можете найти его. «На рубеже двух эпох» называется его труд. Митрополит Вениамин Федченков. Вот у нас сидел, стал митрополитом за как бы ударный труд в концлагере. Его освободили досрочно, уже престарел в архиерее. Вот. Очень интересная судьба. А эмиграция наша тоже, она вся, во-первых, разная. Во-вторых, судьба каждой семьи, она неповторима. Нельзя сказать, что люди просто поехали за длинным рублем, за красивой жизнью. Для большинства людей тоже не было другого варианта. Для наших родителей, так скажем, которые принимали это решение. Ради нас, детей, порой они шли на это. Потому что 90-е годы, это тяжелейшая, это чудовищная страница российской истории, которая еще будем расхлебывать не одно десятилетие. Вот. И о ней будет очень много всего еще как бы сказано и написано, и рассказано, и документов будет много всяких. Но в любом случае это поколение уехало более-менее сознательно. Это был сознательный принятый шаг, иногда очень болезненно и тяжело, люди ехали добровольно. В этом разница двух эмиграций. Первых вышли многие, вторые ехали сами. Сама по себе эта внутренняя психологическая предпосылка уже как бы немножко иная. То есть люди приняли решение, поэтому они как бы переступив, может быть, с болью, но поняли, что им здесь нужно здесь уже интегрироваться, здесь жить, а мы уехали. И поэтому эта иммиграция, наша нынешняя иммиграция, быстрее потеряет все, к сожалению. Поэтому мы должны особенно, может быть, как-то бороться за это. Почему это важно? Во-первых, вера, которая у нас есть, важно понять, что это не этнографический музей. Невозможно сохранять свою национальность. Все это очень важно, что мы сейчас скажем. Национальное какое-то осмысление своей истории, да? Причем тут как в новом ковчеге, да, у всех, у каждого понамешано, край бог знает что. Но надо сказать, что вот мы не будем сейчас много говорить, как бы вот, в национальном моменте. Тут единственное скажу, что русский этнос, он самый интересный. Потому что, во-первых, он самый многонациональный. Нет такого понятия чисто этнический русский. Оно отсутствует. Можно говорить практически о любой другой национальности, кроме русского. Потому что русский народ изначально был самый открытый к чужим культурам, к чужим верам, к чужому восприятию, восприятию другого человека со всей его неповторимостью. Поэтому Россия самая многонациональная страна в мире. И любая национальность чувствует себя довольно-таки спокойно, потому что изначально в этом была самая большая сила как вот, русского, как говорят сейчас, этногенеза, это очень интересная форма, да, развития этноса самого, да, потому что были приняты все народы, и каждому народу было дано право развиваться самобытно. Поэтому Россия – это единственная страна, которая не знает религиозной войны. Это очень интересный феномен. Вы можете в этом убеждаться. Германия знает 30-летнюю войну. Знаете, что это такое? Это 30 лет гражданской войны, в которой погибло 3/4 населения Германии. Можете себе представить размах как бы подобных религиозных войн? Это их было множество, практически каждая страна их знает, кроме России. В силу некой своей такой терпимости.
Но у нас же были тоже.
Ну, я не говорю, это же это проблема внутрицерковная, так скажем. Да. Это не религиозная война.
То есть это у нас не считается религиозной?
Ну, к войне-то не было.
Представьте, 3/4 населения Германии было убито. Больше половины. Что это Юга Россия?
Но потом, в принципе, как бы, если есть интересно, мы можем отдельно как бы о русском этом расколе. Он интересный. Причины раскола, да? Можно об этом поговорить, это действительно очень интересная страница. Надо как-нибудь, может быть, затронуть. Но сейчас, если мы просто уйдем, вот это, то есть как мы просто не вернемся. Вот. И все-таки важно не просто помнить о том, что мы имеем возможность сами быть носителями необыкновенной культуры, огромной, во многом неповторимой истории, которую мы имеем, и в то же время огромный религиозный опыт, который есть у русской церкви, который, в общем-то, сформировал и само по себе лицо России. Без церкви не было бы и России самой. Причем были такие этапы в русской истории, когда бразды правления брали митрополиты, патриархи, архиепископы. И это были далеко не худшие времена. Например, вот самый удивительный пример – это митрополит Алексей Московский, который практически в малолетство Дмитрия Донского был и духовным, и светским правителем Руси. При нем-то Россия и окрепла. И при нем смог вырасти при всем дипломатическом таланте митрополита Алексея спокойно, безмятежно вырасти Дмитрий Донской, который после этого собрал силы на всем нам сами известную Куликовскую битву. Таких примеров довольно немало в русской истории. И самое главное, мы имеем возможность, мы имеем с вами вот это богатство религиозного опыта, которое сохранило для нас российская история. И утеряв это, мы очень быстро утеряем собственное лицо. Русский народ в силу своей такой какой-то и мягкости, и готовности, и очень большого понимания. Это еще Достоевский отмечал очень интересную вещь, что он отдельно, у немца одна черта, у англичанина другая, он всех там перебирает, говорит, а у русского удивительная черта – понимать другого человека. Вот. Вот тут очень интересный момент такой. Достоевский это не говорит. Вот. Именно поэтому мы очень быстро теряем свои какие-то собственные. Мы не умеем за это бороться. Мы готовы понять другого человека, размышлять о нем, понять, что да, это его ценности, это интересно. Но мы постепенно теряем свое. И это может быть большой проблемой. И мне кажется, для наших детей тоже будет очень важно, вот и вам самим сейчас как бы на свой русский язык надо бороться для того, чтобы потом его дать вашим детям. И я очень часто здесь замечаю такой момент, что молодые люди в какой-то момент начинают очень тосковать по своим корням, интересоваться, кто мы, откуда мы, что мы. Очень страдают от того, что слабый русский язык. Я встречал молодых людей, которые великолепно, ну, хорошо, так скажем, говорят по-русски, не умеют читать. Абсолютно не могут даже просто элементарно прочитать несколько слов. Вот. Это я не могу просто в своей голове это вот как-то уложить. Вот. Но допускаю, что это может быть. Вот. Но мне бы хотелось вот в связи с этим представить вам как раз Ольгу Евгеньевну, потому что она, собственно говоря, о России нам сегодня не расскажет. Она, в России была краткий период, и тот по очень жесткому железному коридору, где можно было ходить туда, сюда, направо-налево, и потом выходить. В советское время.
Да,
поэтому можно сказать, что современная Россия не очень-то Ольге Евгеньевне-то известна.
Да.
Но зато у нее есть удивительный опыт ее жизни, ее эмиграции. Поэтому мой вопрос как бы первый, основной. Я думаю, что всем нам будет интересно послушать, потому что мы много говорили, но у меня тоже какие-то отрывочные сведения. Вот как происходило ваше детство в Сербии? Вы родились в Сербии. Вот как жили там русские семьи, как они пытались хранить свои традиции, свою веру, пытались они строить храмы. Вот как эта вот внутренняя жизнь русских семей была в эмиграции?
Везде семья, мама, папа и дети. Кто-то в семье всегда как бы голова. У нас, например, была мама.
И бывает.
Дома бывает. Я не хочу обидеть вас. Мама была, папа всегда говорил, поговори с мамой. Мама это решит, как это дело. Во-первых, когда приехали туда, то мама заявила сразу, то есть я родилась уже 3 или 4 года, они уже жили в Югославии. Папа сразу получил работу. Вообще сербы всегда любили русских, потому что еще русские цари всегда помогали Сербии, много помогали. Так что наши руси, значит, наши русские приехали. Папа получил работу и все. И мама сказала так, дома говорится по-русски. В школе будешь говорить, конечно, не будешь говорить по-русски, когда там по-сербски можно говорить. Значит, так. И так это и осталось. И когда у меня дочь родилась, было такое же самое. Тоже. Дома русский. Все равно кто? Бабушка, дедушка, мама, папа, кто научил, как писать, как читать. Так что ты русская, значит, ты должна свой язык сохранять. Так это было.
Вот. А вот традиции какие-то, вот местные, какие вы пытались сохранить традиции?
Ну, в церковь ходили мы в том городе, где я жила, где я родилась и где я жила. Там русской церкви не было. Так что мы ходили все в сербскую церковь. Но, например, в Югославии, когда вот эти первые иммигранты приехали, сразу был организован кадетский корпус для мальчиков. И для девочек там же была тоже и гимназия. Но я не ходила в ту гимназию, я ходила в сербскую гимназию. Но чтобы не забыть русский язык. Церковь православная сербская, так же, как церковь русская православная. Литургия такая же самая. Так что...
Да, кстати, мы служим, сербы и сербская церковь, и русская церковь служат по одному тому же требнику и служебнику.
Требнику, да-да-да.
Абсолютно.
Так что это в церкви это было. Дома было приказано никакого, какой другой язык. В школе это можешь. Также и папа преподавал, он научился очень быстро говорить по-сербски, мама тоже, конечно. Ну, и вот так, поэтому и я и говорю по-русски.
Ну, а все семьи русские так
да,
поступали?
Да, нет. Некоторые, было очень много. Я бы сказала, что, знаете, первая эмиграция была очень много из ну, потомственных дворян. Которые все-таки как-то старались русский язык сохранять. А, но были и которые нет. Ну, а что? Он теперь пошел в эту школу. Ну, он должен говорить. Да, в школе он должен говорить. Но дома он может говорить на другом языке. Это было всегда. Если мама с кем-нибудь разговаривала, она толковала всем это. Ну, иногда это что-то помогало, другой раз нет. Ну, я же говорю, был и кадетский корпус, и гимназия русская. Белая церковь назывался город, где я посадил. И многие из русских посылали детей туда. Я не училась там, я училась в сербской гимназии. Но у нас была мама строгая, так что там не было, что ты то или то не будешь делать.
И как долго были вы жили в Сербии?
То есть вот ну, до Второй мировой войны. До Второй мировой войны я уже часть Сербии, где мы жили, севернее от Белграда к венгерской границе, получить так, венгры были с Гитлером вместе. Это было и Муссолини, и Италия. Это была это линия такая. Ну, так что... Ну что, мы побежали тогда, но мы хотели, думали, во Францию, потому что тетя там, мамина сестра жила. И мама говорит, ну давай, может быть, так мы по направлению туда, на север, туда это немцы, как-то нужно избежать. Ну, собрали кое-что, что можно было в первый момент брать. Был и чемодан, был и рюкзак, и было еще котомок, не знаю сколько. Но постепенно это все уменьшалось. Иногда это было для обмена на еду. Потому что мы же бездомные, когда бежишь. Да? Так что где-то такое нужно кушать. Деньгами как? А вот так, если зайдешь, кому-нибудь постучишь в двери и скажешь... Можно у вас получить что-нибудь, я иду. Вот, что бы вы хотели? Вот у меня есть то-то, то-то и то-то. Иногда брали, иногда нет. Скажу, что австрияки в Австрии, как мы бежали, были все-таки лучше, чем, скажем, венгры. Так, вот, имею ничего, двери хлопнул, кончено, уходи. Потому что хорошо, сколько денег можно было взять. Потом это, когда война... Где менять эту валюту, так? Не хочу я эти сербские динары. требовали марки. Да нету марок, есть только динареты. Сербские были, ничего нету. Но он тогда спрашивает, а что-нибудь есть, кусочек какой-нибудь материи или какой-нибудь, например, браслет или что-нибудь такое. Ну вот так и пошли эти браслеты.
Семейные
реликвии. Золотые или серебряные ложечки и тому подобное. Браслеты и все такое.
На каком языке вы общались в тот момент, когда бежали?
Мы. Ну, какой? Мы, папа, мама и я.
На языке общались, как с русским?
Ну, хорошо, если мы ехали через Венгрию, так как я училась в Югославии, и последние 2 года часть Югославии, северная от Белграда, заняли Венгрии. Приехали все учителя Венгрии. И стоишь, как идиот там в этой школе, ничего не понимаешь, они все тара-ра-ра-ра, бесельный маджарол, нем-нем-нем-эртем, Югославия, нем-нем-эртем, не понимаю ничего, говорили. Да, все, значит, на венгерском. Ну и училась так, знаете, придешь, научишь там что-нибудь наизусть. В школе, если вдруг одно слово потеряла, ну, точка, дальше ничего не можешь уже сказать. Но скажу, что вот эти первые годы, 3 года, когда мы еще там жили под венграми, довольно эти учителя были, скажу, не такие строгие. Они все-таки смотрели, что, ну, хорошо, человек не может за одну ночь научиться языку. Например, если бы это был немецкий или французский, это было очень хорошо в Югославии построено. Там, например, школы по французскому, как во Франции была. Так что было большое, значит, что на эти 2 языка. Английский не был. Был английский в Югославии только в больших городах, как Белград, Скопле, Загреб, Любляна, там был. А вот в Соборе, где мы жили, там было, значит, только французский и немецкий. И то еще так, что когда вы оканчивали гимназию, если вы уезжали, например, в какую-нибудь из этих стран, вы могли там общаться. Вы могли все-таки договориться, спросить и то, и все. Но английского этого я не имею.
Потом уже учили. А вы на каких языках говорили в это время, перед тем, как бежать уже во Францию?
В Америку. Мы хотели во Францию, ну хорошо.
Через Францию в Америку думали бы, да?
Мы так думали, но этого не вышло. У нас в Вене зацапали. Ну, оказалось, что когда американцы начали делить Европу здесь, так, то получилось, что мы в американском секторе получились. Ну и вот мы пошли, значит, туда. А до этого, как мы пошли туда, мы в лагере жили. И вдруг видим, что такое. Советские танки в лагерь въезжают. Что делать? Что делать сейчас? Ну, в этом лагере были итальянцы. Значит, не Муссолини.
Это уже 45-й, да?
Да. Это не за Муссолини, а за Бадолья. Но они тоже в этом лагере. Они нам помогали во все, эти итальянцы. Где они доставали эти продукты или что? Мы думали, наверное, короли где-то такое или что. Я не знаю, не спрашивалось. Но это было так. В этом лагере открывались двери, и вдруг вбрасывался какой-то мешок, и двери закрывались, и они исчезали. Мы тогда это поднимали и смотрим, что там такое. И картошка, и огурцы, и помидоры, всякая всячина такая. Папа мой, например, ходил в город очень часто. Это в Эрлангене было. Около Нюрнберга, около Нюрнберга. Тогда назывался университет Штаттенберга. Очень хороший университет.
Да, и сейчас хороший.
Я там училась. Сначала это нечто, но потом я. Но, например, папа ходил в город и стоял около рыбного магазина. Потому что еще после войны все на карточке. Все, что можно покупать. Сахар, муку, мясо. Все на карточке. А мы в лагере Ауслендеры. Карточек нету. Ну на что? Ну вот стоял около этого магазина один день, второй, третий, не знаю сколько он там, целую неделю, может, ходил. И вдруг через сколько-то этих дней, значит, никого в магазине нету, стучит эта продавщица в окно, делает вот так. Ну, папа добежал туда, значит. у нее уже было что-то приготовлено под столом там, вынула и кричит ему: «И Наташа, и Наташа!» Ну, папа, значит, скорее в пальто это все засунул, пришел домой. Ну, были и голова рыбья, и хвостик, ну, и было и филе рыбное тоже там. Ну, и потом она ему показывала всегда, значит, «Ай, свай, драй, таге». Значит, через 3 дня придешь опять. Вот папа приходил так. В лагере, где мы жили, в нашей комнате, было 5 кроватей на 3 этажа. Значит, 15 человек жило.
В комнате?
В комнате. А комната, ну, уже как 2 раза это, может, немножко больше. Значит, ну, как-то мы дружно, хорошо. Если
а
что,
сколько папа... всего в лагере было русских?
Ой, было много. Было и русских из России, были русские старые иммигранты, были там и итальянцы, там были, ну, было мешание.
А вот в лагере вот как-то русские держались дружно вместе?
Да, да, очень.
Помогали друг
другу? Очень, очень. Я же говорю, вот так как-то. И когда мы увидели эти советские танки, испугались, как не знаю что. Что сейчас делать? Куда? Или как это? Ну, итальянцы, значит, пришли, спрашивают, поговорили с ними, как тут. Они, значит, этот забор, который, ну, это был из этого, железный такой, что-то там подкопали, что-то подняли, так что мы вылезли оттуда, и недалеко лес, домики стоят, это в Орланкине все, домики стоят. А на что эти домики? Оказывается, если бы бомбардировали Эрланген, то чтобы людям было где тогда переехать. И то так, домик, значит, построен, вот так, значит, половина это тут одна квартира и тут. Значит, большая, как у них всегда, вон тюхе, и маленькая комнатка, но все-таки есть что-то над головой. Вот так. Ну вот.
И сколько вы там жили?
Ну, полгода мы там...
Это тоже итальянцы вас кормили?
Да, кормили итальянцы. Я же говорю, вот это, двери открываются, и вдруг мешок вваливается туда, мы его открываем, там и картошка, там и что. Никто ничего не спрашивал, откуда, сколько, как. Это не было этого. Ну, теперь...
Немецкий вы уже знали, да?
Да, да, я могла говорить хорошо. Я даже ходила с людьми, когда если нужно было что-нибудь переводчик. Потому что в Югославии очень хорошо эти языки. И французский, и... Папа говорил по-французски с детства. Так, когда он приехал в первую эмиграцию, он сразу поначалу французский язык преподавал в Югославии. А потом уже начал свои предметы. У него была химия, математика. Да, естественные науки. Так что это... А я могла тоже. Я же говорю, вот когда мы из этого лагеря, когда итальянцы там подкупали, подкопали, чтобы мы от этих советских танков убежали, так потом мы в эти маленькие домики, которые были, у нас было из Югославии так около 35-37 человек. Ну и мы так это сделали, что мы держались все вместе. Или, например, семья. Вдруг нужно по делам, потому что поезда были такие, где эти возят, скот возят. Это не были настоящие персонцуги, знаете, где имеешь все. Значит, нужно бежать. Но если бежишь, то берешь всех вместе. И все бежат. Бегут туда, чтобы не потеряться. Или одна семья тоже. Так мы потеряли, например, одну маму поначалу. После этого завели, значит, закон. Если выходит, так выходит и мама, и папа, и дитё. Хоть вместе. Но, а не так, что вдруг такой, ну что, вы не имеете, ничего вы не можете не спросить, куда этот поезд идет, откуда он пришел, могу ли я это, я бы хотела, нет, нету у тебя, ты бы хотела туда ехать или нет. Этот поезд едет туда-то, точка, до такого места. Езжай или выходи, все, кончено дело. Ну что так было.
И куда вы, ну, сколько у вас получился, значит, германский период этот?
Германский это было, да, полгода. Это с октября до мая, до конца.
И куда после этого?
Ну, после этого, значит, начали думать, а как бы это, нужно же как-то такое, чтобы, может, в Америку можно было бы. Ну, приходили эти американцы тоже. Ну, тут была папа, мама, Татьяна маленькая, я. Ну, нет, они хотят рабочих. Люди, которые могут что-то работать, а это сочетание не очень подходящее для них было. Хотя папе и маме уже около 60, так? Значит, тоже, хотя папа был довольно... Папа был довольно такой энергичный, мама тоже. Но смотрится на бумаге, так, энергичный вы или нет. Ну и вот так это мы, вот это, этих полгода туда-сюда. И как мы, когда мы вот эти советчики начали подходить, что мы убежали из лагеря. Убежали в лес. В лесу стояли маленькие эти бегельсхаймы. Значит, были построены домики, если бомбардировка будет. Так, чтобы люди потеряли свой дом, свой кров, это могут там тогда жить. Это была такая одна кухня и маленькая комнатка. Маленькая комнатка. И маленький садик вокруг, который могли что-нибудь такое тоже посадить. Ну, и вот мы когда вот так из лагеря выбежали, такой домик мы нашли, выбили двери и расположились там. Ну, посидели день, два, три. Папа говорит, знаете, мы не цыгане. Мы все-таки люди с высшим образованием и все. Мы не можем делать такие вещи. Хорошо, нужда иногда принуждает. Знаете, так что ничего не можешь сделать. Ну и пошли мы тогда в городской дом и говорим, вы знаете, что мы наделали, вот то-то и то-то, вот это я ему рассказала. Как-то, вот как другой раз, знаете, Божья воля. Этот человек, с которым я разговаривала, говорит, так я вам, знаете что, я вас переведу в другие такие домики, они лучше, чем эти, где вы выбили двери. Немец. Вот, я устал следом пришел просить. Ну, и мы там, значит, получили тогда в другой части, мы там прожили до 50-го года, когда мы уже уехали в Америку. Мы долго старались получить эту...
То есть там получилась целая небольшая колония?
Колония, да-да-да, да, целая в этих бегельсхаймах.
А пытались вы как-то так свою, как бы, ну, молитву, богослужение организовывать, что-то? Вырываться куда-нибудь? Как здесь вот с этим?
Церкви не было. Значит, собирались, так, прочитает один молитву, другую, то... Вот, и так. Потом вдруг появился, вдруг батюшка один появился тоже. А откуда? Он даже не хотел, по-моему, нам и сказать откуда. Может, тоже бежал, может быть, из России, не знаю, во всяком случае. Ну, в общем, где-то такое одну сделали сами из дерева иконостас, который можно было складывать. И в одной семье отдавали все, потому что у них был там какой-то сарай, и что, где можно было держать, куда с этим такое. И если можно было где-нибудь это вынималось, тогда ставилось где-нибудь в какой-нибудь, если мне говорят, я даю тогда комнату сегодня на богослужение, ставился этот иконостас, и если батюшка был тоже при руке, так что была служба, если нет, нет.
А вот папа ваш, вот тоже мне интересно. Да. Вот у меня особенно сейчас вот сербский период в вашей жизни. Да. Там же ведь очень были интересны такие моменты, и многие наши и святые нынешние уже, Ян Максимович, например, он там как бы да. Наши служили.
Да.
Или митрополит Антоний.
Антоний,
вот.
Да.
Как-то вы пересекались, да. Или, может быть, папа пересекался
да,
с ними?
Да,
какие-нибудь
да,
отзывы об этих
да,
людях?
Да, да, бывало.
С кем вот общался?
С Антонием, папа, Антонием, да.
Общался, да, да. Да? Ездил в Белград, там
да,
общался?
Да, да.
Все семьи ездили в Белград?
Иногда все, иногда нет. Как выходило.
И папа узнал лично владыка, да, Антоний?
Знал.
Не общался.
Знал, знал.
А папа не вспоминал про владыку вот, Яна Максимовича? Там же тоже был молодым преподавателем.
Да, да, да. Нет, не, не. Мы уже Максимовича потом, по-моему, когда мы были в Америке.
Он уже стал известным.
Да, известный, да. А этот Велимирович, например, это...
Вы его знали
все
хорошо.
Знали да? хорошо, потому что он в Чикаго был.
И были на его проповеди в Сербии, да?
Да, ой.
Это очень интересный тоже
он
человек.
Он говорил, что...
Сербский златоуд 20 века. Это, сейчас издаются да. его труды, проповеди.
Да,
Владыка
Николай
Велимирович.
Да. Его вот называли в Югославии, его называли наш Дека.
Дека.
Дека, это вроде как дядя вроде. Наш дядя Дека. Его очень... Да. У меня есть книжка. Его тоже это очень замечательно. Эти, его проповеди.
А про кого папа еще вспоминал с любовью? Так это рассказывал?
Я уже теперь и не могу точно и все эти имена. Папа часто ездил тоже в этот в Белую церковь. Например, но я не ездила там, где был этот детский корпус и русская гимназия.
Там просто же церковь была домовая.
Да. Ну, вообще, в Сербии приняли, сербы приняли русских как своих. Я же говорю, он сначала, сразу, когда сначала, он... Что он такое делал? Ах, войска Сербии, например, они имеют свою землю. И нужно обрабатывать эту землю. Ну и папу взяли туда, чтобы, значит, он, как он Петровскую разумовскую академию окончил, значит, знает, что посадить, сколько изучать. Да. Так что был такой, такая, столько родило, ну, это уже не от папы, а просто был такой год. Что было, много было и в одно время дождя, в другое время солнца, так что выросло много. Так за это, этих, которые-то, послали в Белград, что мы должны поблагодарить господина Евгения Хитуна, значит, за то-то и то-то, что он так нам это сделал.
Урожай справил такой. Да.
А туда, когда это прошло, получает папа, значит, ах, вы естественно, мы вас в школу вернули. Папа сразу вот стал преподавать. Получил свой диплом, который я тут, кажется, тоже имею, получил свой диплом уже, не знаю, в 25-м году или 26-м году. Но его приняли без этого диплома. Потом, когда он получил диплом, тогда он это послал в Министерство просвещения, и они поставили что?
Да, вот меня прямо удивила эта деталь. Уже в 23-м году, то есть да. это самые такие жесткие годы советской власти,
да.
то есть он послал из Сербии белый дворянин запрос о своем дипломе
да.
в Советскую Россию, да. не находит в архивах
да.
его диплом и возвращает.
Все смеялись над папой. Ну, жди, Женя, получишь ты. Ха-ха, да-да, придет тебе что-то туда-туда. Ну, пришло.
Пришло.
Ну, да. пришло. Подождите. Это же еще, знаете, какой диплом. Смотрите, это бумага не такая, как теперь бумага. Да. Очень интересно. Это внутри уже тоже открыть. Я не знаю, тут, наверное, написано отметки или что такое. Ага, тут только что такое. Устав императорских российских. А это уже философский заверенный, это уже декан философского факультета. Такой-то и такой-то, это уже в Белградский, который был принят. Да, посмотрите. Я, например, тут еще имею папины некоторые. Потерялись многие, потому что, знаете, когда вот так бежишь, и это война, это часто бывает, что берешь больше, посмотри.
В карманах рыбные головы.
Берешь больше, а потом это... о родившихся, например, метрической книги. Тут за 1888 год.
На свидетельство о рождении практически.
Да.
Выписка.
Что это такое? Это тоже метрическая выписка.
88 год, это как раз папа, да?
Да. 8 декабря 88 года.
Да.
Вот он тут. Дочь Лидия, это что такое? метрическим свидетельством, все к императорскому величию. Интересная книга. Эти бумажки. Это еще много, конечно, я говорю, было потеряно, потому что, знаете, берешь все, а потом теряешь что-то. И было так, что мы потеряли один мешок. И как раз там документы.
Смотрите, какие вот почерки, да?
Да. Красивые.
Красивые. Вот. Да, вот посмотрите, вот это.
Сейчас
на
компьютере. Ну да, сейчас
все,
это.
Кто еще пока...
Да, посмотрите это, посмотрите это. И красиво даже то, что написано. Очень красиво написано. Красивый почерк.
Да,
на него
это. Да, вот это. Почерк красивый.
Не, у меня коротенький.
Полное. И все в первую очередь дворянское дословно Черниговской губернии. Вы знаете, что у нас в Адвиштете есть такая долина, которая делает, например, все, что пинтов, пальто, кольцо, юбку, не знаю.
Она
у нас тут еще не было прихожей. Я познакомлю.
Да, да. И еще она мне говорит, вот эти самые села там, Алишевка, Красиловка. Да, да, да. Алишевка была Фитуновская. А Красиловка была этого Дмитрия Павловича Скоржинского, это соседи вообще.
А, 98-110.
Имение. Главное, жили и мы, и он, в Югославии. После войны мы приехали из Америки в Мюнхен, в церковь, и сели, они всегда делают маленькую трапезу потом, потому что люди вокруг из Мюнхена приезжают, и два часа нужно им возвращаться домой, полтора часа, два часа, так решили такую маленькую какую-нибудь устроить трапезу. Это. Вот так, сидя за трапезой, я что-то режу и говорю, ну эти ножи, как у ситунов, тупые. Вдруг из другого угла говорю, а кто это сказал? Не помню. Это я.
Сосед. По имени.
По имени. Жили оба. Он в Белграде, мы в Соборе. Мы бывали в Белграде, виделись. Может быть, даже и виделись с ним и в церкви. Но как-то, знаете, ну, не подходишь каждому разговаривать. Да? Это. Как-то потом мы не очень часто в Белграде ездили, все-таки это было стоило довольно много.
Ну да, расстояние большое.
Это стоило много. Платить нужно было хорошо, папа получал хорошо, хорошие деньги, но квартиры в Сербии тоже были дорогие. И да, и сухой как, ничего. Мама не работала. Но приходила к нам одна Маришка, одна венгерка, которая, значит, полы мыла и стирала. А когда в то время, когда я родилась, значит, в 20-х годах прошлого столетия, все приготовление нужно было делать на зиму самим. И это все лето готовились.
Закрывались банки?
Ну да, в стеклянные. Стеклянные варенье, компоты, варился томат, помидоры, бутылки.
Ну, вот у большинства, я думаю, здесь сидящих родителей продолжает это делать.
Это да.
Вот и капусту квасить.
Да, квасить, вот капуста всегда
квасил. Огурцы, как бы, да.
Огурцы тоже. В Джордан-Вильском монастыре по сей день. Капуста квашеная, ну, и капусты.
Вот давайте про этот период чуть-чуть тоже запомним. С 50-го года вы в Америку уехали, да?
Да.
И с какого где-то вот с 50-го по 70-е это там были, да?
Да. В 71-м мы приехали я сюда, потому что Таня окончила университет, сделала магистра, и я ей предлагала, хочешь докторат тоже делать? Нет, я бы хотела все-таки преподавать. И вдруг приходит из университета и говорит, ты знаешь, что Германия ищет из Англии и из Америки учителей. У них здесь мало учителей. Даже можно преподавать на английском языке. Но, например, вот эта мама, как меня некоторые знакомые называли, ужасная мама, она посылает дочку в субботу тоже в школу, потому что в Америке по субботам нету школы, значит, от понедельника до пятницы, но зато на час дольше каждый день, так, до двух, полтретьего.
А в какую школу посылали ее по субботам?
По субботам сосед был немец. Я спрашиваю его, у вас в консулате, а Бостон вроде Гамбурга имел, тоже все консулаты имел. У вас там есть дети, которые работают и приехали из Германии для детей, чтобы не забыли немецкий? Есть, я спрошу. Ну, устроим Татьяну туда. Ну, 3,5 года ходила в эту немецкую школу по субботам. Ой, Боже. Наши знакомые. Эта мама не дает ребенку даже отдохнуть. Ну, в воскресенье, конечно, в церковь, значит, свободных дней нет. Ну, вот он.
И потом... смогла сразу преподавать здесь в Германии на немецком языке.
На немецком языке.
А вот...
Интересно, что она всегда говорила им. Гильден Аушлендер. Своим этим ученикам всегда.
Например, некоторые... И они не верили.
Ну да, не верили, верили. Некоторые до сих пор приходят. Например, на днях у Маркуса моего, который тоже приходит, отец умер, он мне говорит... Мам, они не все мам называют. Мам, поставь свечечку в церковь. Ну, я поставила свечечку в церковь, попросила. Он протестант был, но у меня того, что, например, на отпевании Татьяны 2,5 часа стоял Маркус со свечкой, которая горела.
Отпевали здесь ее?
Да, у Цедрагана.
То есть,
у Цедрагана. И он потом поехал. Тоже
Джордан Бин. А вот про
я
всем нам...
Я хочу вас в Джордан Бин.
Ну,
может идем. Быть, весной.
А вот давайте про Жандервиль немножко расскажите нам. Потому что все-таки 21 год вашей жизни прошел в Америке.
В Америке.
И очень много этой жизни связано с монастырем.
С монастырем.
Вы, наверное, знаете, да, ребята, что в штате Нью-Йорк как раз, да, это где-то получается
приблизительно
5 на машине.
Нью-Йорк и канадская граница. Приблизительно посередине. 4,5-5 часов машины.
Для канадской границы.
Да. Основали монастырь в конце 30-х годов, но не русские, а из Прикарпатской Руси приехали монахи. Их я еще знала тогда.
Русины.
Да. Когда они приехали в Америку с тем, чтобы там поработать, заработать деньги и выстроить маленькую церковь. Но куда? В Сикорскому. А Сикорский геликоптер делает.
Слушай, да,
Сикорский, может,
такой деятель.
Инженер.
Да. Да, он, в общем, продал свои идеи, Сикорский. Он создатель этих самых...
Геликоптеров, вертолетов.
Вертолеты,
геликоптеры, вертолеты.
Но при этом он был еще как бы весь мир, вот... кто занимается вот авиаконструктор, очень боготворят Сикорского.
Да, да, да.
Но при этом он был еще и богослов, кстати.
Да.
Он написал 3 книги о богословии.
Да, да.
Создатель вертолетов.
Да, да, да. А там еще жил тоже такой Александров. Вроде моего роста, может, даже пониже меня. Но он был профессором университета в Нью-Йорке. И когда его жена умерла, она похоронена тоже в Черном мире. Он все, что было, все свои имущества, пожертвовал, потому что там похоронен тоже. Ну, а этих я знала и Гумина Иосиф.
Основатели, да?
Да, Иосиф и... уже второй назывался. Это были такие... замечательные люди. Они работают, потому что Джордан имеет все свое. Например, из Ютики, когда мы жили в Америке, это недалеко. Так папа собирал всех мужчин, и они ехали на один месяц, на полтора месяца в монастырь помогать. Собирать картошку, ее нужно и пересмотреть, а не просто так бросить в подвал. Да? Солили огурцы, капусту, там на моркови, не знаю, где-то тоже подвешивали вещи. Так что вот такое.
Там, в этом монастыре, вы каждое воскресенье ездили?
Когда в Ютике, нет, в Ютике мы чаще ездили. Два раза в месяц, другой раз один раз, другой раз два раза
в
месяц.
То есть 5 часов в один конец?
Ну да, из Ютики это было 2.5 часа. А из Бостона это было 5.5-6 часов. Это мы раз в 4-6 недель. Потому что уже нужно было рано вставать, все-таки 5 часов, служба в 10 начиналась, значит, уже к 10 нужно быть там. А 5.5-6 часов зависело, сколько на этой автостраде машин.
И сколько собиралось в воскресенье людей? Со всей Америки, наверное?
Ну, хоронят со всей Америки. Там уже негде покупать землю.
Будут сажать негде.
Хоронить негде уже людей. Не, потому что это все покупается у этих бауэров там, за эти, которые они продают.
Живут
эти американцы с этими монахами как братья. И там, например, уже, я знаю, наверное, 20 лет, повар в кухне, шваба из Мюнхена. Когда в прошлом году или позапрошлом году, когда я была, иду туда, говорю, майне гюте, и биноги мордо, и биноги мордо, я из этот, из биноги мордо, ну, я же, а, ди юнгс, ди зин зо гуд, о, ди юнгс их либеди, вот он, и биноги мордо, шваба, а мы почему?
Монах?
Он уже не, о, не он уже монах, нет. Он не монах, он на кухне там, значит, заведует, варит и все. Хотя там есть и пару монахов.
И допускают монахи немцы?
Ну вот вам, уже
потому что у них своя своеобразная кухня.
И это, да, ну вот он варит хорошо, я не знаю. Да. Я же говорю, например, да ну вас брал с комством, а мне крикству нох вас. Я говорю, да, хорошо. А значит, там так это, когда приезжаешь в этот монастырь, у них есть, значит, мужчины останавливаются тут, где церковь, где монахи живут, два дома и все, да, это здесь. Мы полчаса ходьбы, гестехаус. Ну ничего, еще никто не умер, не заболел. Так что, а вечером, значит, ну да, утро, в 6 часов завтрак и сразу литургия. Нет, в 6 часов литургия, после литургии завтрак, 7.30, что я, да, говорю уже тоже не то. Ну, и в обед, и вечером. Вы за комнату платите $20, включая 3 раза еда. Где вы, в каком гостинице у вас там? Что?
10 евро.
Да. Ну вот, ну, где вы это получите? И еще, знаете, вот был со мной как-то один американец, ой, он попробовал, они сами делают, пекут свой хлеб. Серый и белый. Куличи. Это вы можете купить этот кулич, сели и съели весь. Потому что вы не можете оторваться от этого кулича, какой он вкусный. Я с американцем была, так он мне говорит, о, мам, Майкл, знаешь, этот хлеб такой вкусный. Ой, я, знаешь, взял еще один кусочек во время обеда и сунул в карман. Я говорю, не сунь ничего в карман. Я пойду скажу.
Свои люди.
Ничего получишь. Да-да, получишь. Не дел. И правда, что этот хлеб вы не можете наесться. И этот суп, который подают в обед, что-то объедение. Объедение. И это так становится, это кастрюля тут посередине. И ложка. И бери себе. Ешь. Так что Майкла снабдили хлебом.
Мы как-то упоминали тоже, Ольга, что, Евгеньевна, что вы как-то знали еще совсем юным митрополита Лавра.
Лавра,
который,
да.
Вот тогда он
Боже, еще как. Отец Лавр, он был тогда на богословском факультете, по-моему, он тогда был студентом. И когда я его увидела, ну вот, может быть, до смерти, может быть, за год или так, уже умер. Уже седой, белый, совершенно, и с палочкой. Он каждый вечер делал прогулку в монастыре. Сзади шел тоже один, как его назвали?
Келейник,
да, с палочкой, потому что иногда ему нужна была палочка в руке. Другой раз он ее отдавал этому келейнику. Значит, когда мы были, так мы с Надой когда были, и с малым, вам расскажу, как с малым. Я ему говорю, значит, ваше высокопреосвященство, я знаю вас, когда вы были то-то и то. Ой, говорит, ну а как вы находите меня сейчас? Я говорю, ну немножко постарели. Он взял меня так, как только бы даже обнял и говорит, хороший ответ.
Правильно.
Ну что, не скажешь по правду, конечно, посидел и уже сгорбился и с этой палочкой ходит своей. Ну что делать? Ну немножко постарели. Старше.
Там вообще такое, наверное, очень простое братское отношение
очень,
между монахами и доступные все.
И все, которые туда приезжают, там, например, когда большие праздники, не суйтесь. Потому что не только что там, где мужчины и где женщины, маленькое село, одно и другое. Они там уже открыли несколько этих гостиниц, там, чтобы там тоже. И что они делают? У них есть машина, где они могут, человек, я не знаю, 6-8 посадить, привозят на завтрак и отвозят потом.
Mm-hmm. Да.
Так что это... Значит, мы ходили пешком. Ну, пешком, ну да, полчасика пешком ходьбы. Если нету дождя или что, то хорошо, маленькая прогулка такая. Мужчины, конечно, все близко около церкви, около монастыря. Внутри вся церковь росписи.
Своими силами тоже, да, я как бы слышал,
да.
Там монах, который расписывал.
Да, монах, который расписывал. Ну, там и иконы тоже. Пишут тоже, иконописцы есть там. Это. Ну и они, например, то, что они вот так собирают, молоко они продают, приходит из села, приходит, забирает это молоко. Но я еще видела, как эти первые два монаха, которые из Прикарпатской Руси были, как они доили этих коров. Американец стоит и ждет, чтобы получить эту кастрюлю полную. Так что продают кожу, продают хлеб тоже, пекут в монастыре, пекарня берет.
Там очень известная типография. Да. Вот в середине 20-го столетия очень много они издавали, пожалуй, единственное, кто издавал вообще какую-то такую вот богословскую литературу, духовную литературу. И даже я помню, вот сам в этом рос, мама моя, мне кто-то снабжал нелегально этими изданиями Джон Дервиль, которые нелегально привозились в Россию по страхам просто смерти, чтобы никто не знал. И вот из-под полы все это передавали один другому.
Ну, например, они, когда вот это была война, так там было очень много бежавших из России в монастырь, и они
Съезжали
туда. Потом как-то там уже, знаете, разделялись туда-сюда, в тот город, все этот город, как-то там все. А первым делом это все стремилось в Джорданию. Как и что. И там такой этот Александров, который тоже все свое имение, все деньги, все тоже отдал. Когда его жена умерла, он тоже умер. Так что... А это кладбище, оно такое большое, что они сейчас даже не знают, что и как, где, потому что земля же эти бауры не продаст или не продаст. А где? У нас же нельзя в 3 этажа хоронить. Да? Mm-hmm. Ну, что делать? И там хоронят много, все наций, но только православных. Там, например, и греки похоронены, и сербы похоронены, и болгары там похоронены. Монастырь есть в Калифорнии, там тоже есть большое кладбище. Но я же говорю, из Калифорнии, когда мы были с Надой, то приехали, это еще начали разговаривать, это мы из Калифорнии. Я говорю, что у вас здесь? Да, мы решили, что мы хотели тоже в Джорджии. И когда мы приехали в Америку, мы жили в Ютике, это было, говорю, 2.5 часа от Джорджии. Мама тогда сразу сказала: ага, сейчас приехали сюда, в Америку, тут монастырь, значит, сразу покупается земля, место, земля, место. Так что...
Так и мама тоже там похоронена.
Мама и папа, да, это все. То есть сначала купили мама и папа, они в блок С в первом ряду, а наши две в восьмом ряду, но в одном этом блоке. Тоже. Они ставят всегда деревянный крест, это получаешь уже от отца. Если хочешь потом другой крест, то это можешь получить. То там есть один, который называется мистер Нога. Нога. То есть он как-то по-другому назывался, у него была длинная фамилия, он сделал короче, и Нога называется. Он, значит, ставит эти... Да, кресты и все. И мы когда тогда были, там когда тоже я решила это... У папы и мамы, значит, у них был сначала деревянный крест, но там один из этих монахов тоже мог делать эти. Так что сделан тоже, это как бы не из дерева, а из... камней, да, и выбито, значит, это имя и год, и все. А у нас уже теперь более такой красивый.
Я вот хотел еще спросить, вы рассказывали, что когда вы жили в Америке,
да,
работали медсестрой?
Нет, я не
медсестрой.
Лаборант. Лаборант и рентген. Ага,
и вот о вашей встрече с академиком Сахаром немножко расскажите.
Ой, это было что-то замечательное. Это в Харварде уже, когда я работала. Приходят, значит, прибегают. Что такое с участком? Приехал академик Захаров. Там Руслан, Раша. А мой шеф говорит: ну и? Как ну и? Но он по-английски не говорит, значит, нужно кого-то. У нас есть кто говорит на многих языках, это я. Пусть приходит. Ну, хорошо, потому что почему это так? В Харвардском университете ввели, если студенты летом едут в Африку, в Азию, то когда приезжают обратно в Кембридж, значит, это два города. Чарльз река, как наша здесь, Альберт, Чарльз река, это час Бостон, а это Кембридж, Харвардский университет в Кембридже. Но Бостон не хочет быть обижен, говорит, in Boston, Харвард университет в Бостоне, а не в Кембридже. Ну, значит, говорит мой шеф, никакого, пусть придет, ну, пришел. Сняла я его, все поговорила, он говорит: могу я вас что-то спросить? Я говорю: пожалуйста, можете. Ну, если я приду завтра, пойдем опять кофеек попить.
Кофеек попить?
Попить, да. Я говорю, ну, я думаю, я могу сказать моему Джо, мистер Мерфи, что это не будет никаких препятствий или что. Я говорю, ну, не знаю, посмотрим. Я говорю моему Джо, он говорит: пойди! Сколько он, как долго? Будет неделю? Каждый день ходи с ним, пей кофе пить. Американский подход. Ходи каждый день кофе пить с ним. Это было замечательно.
Были у него сопровождающие персоны советские?
Первый день был. Но позже не было.
Сам пошел пить кофе.
Сам.
Не до сахара.
Старой иммигранткой. Иммигрантской. Дитя. Замечательно. Это было такие чудные знаки. Я же говорю, целую неделю приходил. И, значит, мы отправлялись в кафе, посидим там и полчаса, и три четверть часа.
Что ты рассказывала?
Ну да, ах, много так интересного. О политике мы не было ничего. Он очень интересовался, что в Америке то и так, и все. Ну, я говорю, то, что знаю, могу вам рассказать. Это так, что я говорю, я до сих пор другой раз вот так сижу и думаю, ах, а вот вам академик Сахаров. Я с ним ходила кофеек попивать. Знаете, в Америке вообще жизнь легче. Здесь, во-первых, везде нужно «anmeldung» и «abmeldung». Там этого нету. Здесь у меня уже пол шкафа этих бумаг. Там не было ни одной, кроме и то, даже и паспорта не было. Паспорт можно было взять, получить паспорт американский, только если выезжаешь из Америки, что можешь показать тогда. Я гражданка американская. Русская, родилась в Югославии, а гражданство имею американское.
А сколько вообще, как бы, так сказать, владеете?
Ну, сейчас немножко французский забываю, потому что тети нет, меня не говоришь. Ну что, английский, немецкий, русский, сербский, это идет. Ну, по-французски тоже изредка могу поговорить, но уже меньше, потому что нету практики. Я говорила и на венгерском, потому что как попугай учился этот язык. Ну, что ж, приходишь, значит, нужно отвечать. А что отвечаешь, так и не знаешь наполовину. Ну, потом это как-то пришло, это вошло в голову как-то. Но венгерский я забыла уже. Знаете, когда нету практики, и это на быстроту учился язык, сербский все-таки в школе был. Знаете, сколько лет, это совсем по-другому.
А какие самые светлые встречи жизненные? Какие самые яркие люди, которых вы могли бы нам рассказать?
Я не знаю, не могу даже из кого-то, академика Сахарова, могу сказать, что это было действительно замечательно. Первый день, правда, с этим.
Но он расспрашивал вас про свою семью, как вы, где вы, что вы,
да, откуда? Да, 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 как же.
Интересовался.
Еще и как. Еще и как. Да. Ну что мне? Мне нечего что-то другое говорить. Что есть, есть. Да. А как вы там, в Югославии? Я говорю, вы знаете, когда туда русские навалили после коммунистической власти, то, я знаю, как они говорили, о, наши русы сюда шли, наши русы приехали. Ну да, ну, делили их на работу туда-сюда, все работали. Никто не был без работы, например, мама не работала, а папа работал. Сначала, я же говорю, он французский язык преподавал, а потом стал преподавать свои предметы, химии,
математики. А в вашей семье, вот внутри вашей семьи, была какая-то традиция? Вместе молитвы читать, например,
да,
утром,
это да,
вечером?
Да, это всегда.
Как это у вас было в семье?
Это всегда. Я уже знала про Иоанна Кронштадтского, когда уже голова понимала что-то. 2.5-3 года у меня было. Потому что семья мамина, Калуги, значит, моя бабушка, мамина мама, бабушка писала часто Иоанну Кронштадтскому, что вот благословите на то, на все, там, не знаю, что-то. Нужно было дом красить, и еще что-то, такие окна делать, или что, благословите. Ну, это все. Значит, так что...
Отвечал?
Все письма, все были отвечены. Отвечал ли он сам, или кто-то это ему писал, он только говорил, напиши то-то и то-то, это может быть. Но всегда было ответ. Было.
Не сохранилось ни одной письма.
Ну, я нет. И мама, наверное, тоже, может быть, они взяли, а потом, знаете, когда бежишь вот так, это тоже другой раз и теряется некоторые. Держишь, так. Этого нет. Но это по рассказам я знаю, что это мама часто рассказывала. У нас было каждое утро И каждый вечер, значит, всегда молитву. Я пела в хоре, папа пел тоже в хоре. Татьяна читала молитвы уже маленькой.
В хоре домашнем, семейном, да?
Нет, в церкви.
Церковь.
В хоре, да. А Татьяна, я же говорю, вот на вечерне тоже читала молитву. И она всегда в первом ряду стояла. У нее голоса не было так, но она службу знала наять. Когда это там, значит, когда Великий пост, так Божьей Матери другая молитва читается так. Вдруг на всю церковь. Бабушка! А почему сегодня не читали «Достойный есть»? На всю церковь. А отец Георгий, который Павлюсик, значит, даже выскочил. Посмотри, что это такое. Мама ему говорит, да ты не так громко. А почему нет?
Хочу «Достойный есть».
Хочу «Достойный есть». Почему нету «Достойный есть»? Ну, тогда отец Георгий, когда вышел в конце службы, говорит, я могу только лишь одно сказать. Я думаю, что все стоящие здесь, кроме одного члена, который стоит в церкви, не заметили, что «Достойно есть» не читала сегодня. Вот вам. И все, конечно,
начали. Сколько ей было лет?
Ну, я думаю, так это было около 4,5-5. И то на всю церковь начали. Бабушка, а почему сегодня... И всегда стояла впереди. И она стоять сзади не любила. Она впереди должна стоять, и с бабушкой рядом впереди, с левой стороны. А мы, значит, на клиросе, дед и я на клиросе поем. Значит, такое это было дело.
Ребята, может, какие-то вопросы у вас есть?
Скажите, сейчас, например, дети как бы приходят, я знаю от своего брата, что приходят и говорят, давайте будем говорить дома по-немецки. Почему мы говорим по-русски? Или там с друзьями, с русскоговорящими, когда тоже на немецком. А у вас такое было?
Нет. То есть, может, и было, что надо. Но мама сразу сказала, ты русская, и твой материнский язык русский, нужно знать, потому что ты тогда не будешь русская, тогда будешь что-то другое.
Никем не будешь.
Никем не будешь. Ну и так и было, что ты смеешься, Ваня. И также и с Татьяной тоже было. Дома такое, в школе у нее был английский, потом она тут преподавала на немецком. Это другое дело, но русский язык, ну, например, когда она пошла в этот детский сад, продержали ее, не знаю, 2 недели, приходит, мама, дали письмо, ну, посмотри, что тут. Значит, пожалуйста, прийти на разговор. Я узверилась на нее, говорю, что, уже поругалась с кем-нибудь, с девочкой или что-нибудь такое было? Да нет, ничего не было, ничего. Ну хорошо, пришла, говорит мне эта учительница. Мы пойдем сейчас к директору, чтобы и он это слышал, что я хочу вам, значит, предложить. Значит, предлог был такой, что этот ребенок не может в детском саду сидеть, потому что ей этот детский сад через неделю будет через уже неинтересный. Ее нужно в первый класс приступить. Есть такое что-нибудь здесь, в Германии? Скажите, такое. Ну, а как же с английским? Научит. И еще и как научил. Я же говорю, дети чернокожие жили в нашем доме. Приходили играть с ней. И первый день, когда они пришли, значит, мою куклу взяла. Пойди, вымой руки. Ну, у черного руки не совсем черные здесь, но все равно грязные, кажется. Мама говорит, а Татьяна, это нет. Нет, пусть вымоет руки, не дам мою куклу. Ну, и потом представьте, что эти дети месяцами приходили, стучались, это после обеда они приходили играть с Татьяной. Стучали, мама их пускала, они показывали свои руки и говорили «I wash my hands». Никто не обиделся, ни черные не обиделись. «I wash my hands». Это было такое. Бру, она взяла с грязными руками. Да, Таня, она не грязная. А что? Ну, вот такая кожа.
Загорелая.
Да, ну да, она часто, например, очень быстро загорала. То есть обгорала в лето, потому что блондинка была. Так что это на солнце, ой, ужас один был. Ну, это ничего, мама тоже объясняет. Нет, 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 пусть. Ну, вот они приходили, показывали, говорили, что они вымыли руки, могут сейчас играть. Играли. А это в соседнем доме. Был дом на 3 этажа, и все только черные жили. Там очень симпатично, я могу сказать, если они здорово. Это. Мама, например, когда они там играли, кухня сзади была, и двери выходные были. Так они, мама всегда что-нибудь приготовит и зовет. Приходи покушать. Накормить немножко детей. Да, да. Это уже всех тогда кормились. Там.
Ольга, у меня такой вопрос. А вы вот вообще по происхождению русские, да, понятно, родились в Югославии, жили. А вы вообще вот в России, вот именно в царской.
Нет,
нет,
нет. Я родилась в 23-м году, мои родители приехали в конце 18-19 года, так что уже царской России не было. Я была, мы были с Татьяной в Петербурге, и то мы пароходом ехали. Значит, пароходом мы там были неделю в Петербурге. Это было уже, когда можно было, значит, приехать в Россию. Но интересное дело. На этаже мы выходим из нашей комнаты, открываем дверь. В то же самое время открывается дверь напротив, и выходит один мужчина. После 2-3 дней Татьяна мне говорит: «Ты знаешь что? Мне это подозрительно. Сейчас я ему устрою театр». «Ну, что ты будешь?» «Я буду 10 раз выходить туда-сюда. Посмотрим, выйдет ли он». Так и да. Каждый раз, когда наши двери открывались, открывались двери там, и он выходил. Татьяна опять входит. Минуту-две постоит, открывает дверь, выходит. Он опять выходит.
И так сопровождение будет, даже если вы в город выходили, да?
Например, нас раз не пустили пойти в порт. Не пустили. Мы им показываем, что вот наш паспорт американский. Нет, запрещено. Ну, хорошо. Запрещено. Например, в Одессу нас тоже не пустили. А так хотела Одессу посмотреть. Мама там сколько жила. И папа же в российский университет там.
Одесские печати.
Да-да.
А когда вот вы поехали первый раз в Санкт-Петербург, какие у вас вот были, ну, не знаю, может, представления, ожидания, или какой-то образ был?
Ну, ничего, просто хотели посмотреть, видеть людей, может, немножко поговорить, но первый раз, когда мы...
В храм разрешали ходить, да?
Ну, да, были в храме. Ну, тот один, который там был открыт в Петербурге. Но потом, через несколько лет, где можно было лететь тогда в аэропорт в Москве, Шереметьево, да. Так что мы полетели, там было лучше. В Москве как-то приняли нас лучше. Во-первых, никто не выходил из дверей напротив, знаете. Я же говорю, мы хотели пройти немножко туда, к этому воде в Петербурге. Стоп, нельзя. Я говорю, а почему? Я хочу пройти туда. Что за что ты хочешь пройти туда? Нельзя и кончено. Поворачивай.
Это, знаете, тоже интересно, сейчас вспомнил, в прошлом рассказывал.
Да, такой разговор был.
Одна быль такая, я прочитал тоже, как едут в одном тех времен как раз, когда вот Ольга Евгеньевна была в Петербурге.
в одном купе едут три офицера советской армии, там выпили изрядно. И все, значит, пошли травить анекдот политический, у нас же только так все. Вот. А третьему надоело все это. Он спать хочет и все, и говорит это самое. Ребят, говорит, ну хватит уже. Спать пора, и вообще, о чем вы говорите? Да ладно тебе, да давай, повыпей еще там, посидим, погуляем. Ехать еще всю ночь. Вот он вышел, значит, это самое, якобы в туалет, официантша говорит, через 10 минут, пожалуйста, занесите 3 стакана чая в наш, в наше купе. Вот, и, значит, они еще вернулся, они еще сидят, опять анекдот травят. И он тут в розетку. Ну, я же неужели не понимаю, что все прослушивается. Он говорит, да ладно, прослушивается, смотрите, говорит, в розетку так. Товарищ лейтенант, пожалуйста, 3 стакана чая. Нет, заходит официант, дает им это самое, значит, 3 стакана чая. Они такие сразу так расстроились, легли ночевать. Утром он просыпается, и это самое, нету друзей.
Нету.
В купе. Ну, они там, естественно, и все. Он к официанту уже говорит, а где, говорит? А сняли, говорит, их на одной из... станции, говорит. А как же? А почему же я? Говорит, товарищ лейтенант, ваша шутка понравилась.
Например, мы в комнате, когда жили в Петербурге, так как тот господин всегда выходил, когда мы открывали двери, что можешь подумать? Другое. Но первый день как-то это не сообразили, а потом точно Татьяна говорит, ты видишь, что это такое? Каждый раз, когда мы открываем, мы, например, в отеле, в комнате, ни о чем не разговаривали. Если был разговор, то на улице, и то так, чтобы вокруг не было никого. Потому что мы думали, может, где-нибудь что-нибудь тоже, знаете, какие-то слушатели в стенке или где, кто их знает, так? Я же говорю, хотим пройти туда. Нельзя. Я говорю, почему нельзя? Я хочу посмотреть, но... А я вам сказал, нельзя, поворачивай. Ну, поворачивай. Дальше, что дальше? Можно было настаивать, но... А, знаете, таких случаев мужчин нет.
Да.
Знаете, да. Еще мы, и она, без мужчин есть. Еще бы мужчина все-таки, знаете, как-то так думаешь. Все-таки. Ну, ничего. А в Одессу, на вас скажем, совсем не пустили.
Ну, надо организовать вашу поездку в Одессу. Надо организовать вашу поездку.
В Одессу организовать.
Ну, мы давайте поблагодарим ребята сами, Юлию Евгеньевну.
Рассказ был очень интересный. Я хотела показать вам вот этот монастырь, эту трапезу.
Это Джордан-Виль, да?
Да, это Джордан-Виль наш.
Вот,
Джордан-Виль, да. Возьмите, кстати, дайте вокруг посмотреть. Это замечательно, это нужно будет, я вас должна, но вам, наверное, нужна виза. Это кладбище.
Знаменитое кладбище. Это кладбищенская церковь, да?
Это на кладбище. А это недалеко от кладбища.
Так, храм
много
получается.
Ну да, это два. Кладбищенский храм. Это сначала не было. Это было сначала только как кладбище, без церковки.
Вот это вот уже непосредственно сам главный храм, да?
Это сам главный храм. Это сам главный храм. Это священники сербской церкви. Вот этот Драган.
Если вы себя уже тут нарисовали, да?
Да. Ну да, это одну нужно.
Так, да? А да, если да. Ты... А, то есть там масса над гробью стоит уже с одной даты, только рождения.
Да, только с рождения стоит. А другая будет потом на
сделана.
А этот, который делает, он нога называется.
Ногой делает.
Да, ногой.
Задней ногой.
Да. Ну, очень симпатичный. Я другой раз ему вот так на эти... Он, правда, католик. Наполовину поляк. Я ему на Рождество, на Пасху всегда звоню Merry Christmas and Happy New Year. И, значит, Happy Easter.
А то, да, женская или мужская гостиница? Или братский корпус, что это?
Вот. Это братский корпус. Это около, это для... Это тут живут эти все. Вот это тоже, где водичка такая освещенная. Да, колодец. Смотрите, это под снегом. Это тоже снежок.
Красиво.
Это вечером.
Пряничный монастырь.
Да,
такой,
да, 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 да. Это так сбоку. А это построено на тысячу лет принятие православия русскими. Это как крещение, это как ворота.
Колокольня, да?
Да, колокольня и ворота.
Обратная колокольня.
Да, да. Раньше этого не было, это сейчас. А видите, тут же.
Да, интересно.
Да, да, и это.
Снег.
Да. А тут...
То есть там русская зима бывает тоже, да?
Ой, там много снега.
Да?
Много снега. Там уже снег. Там уже снег. Я смотрела эту CNN на телевизии, и они уже показали. Что?
Видите как? С одной датой.
Ну да, это уже одна дата уже, а другую он выбит потом, когда... Ну, там это. Да. Это, потому что говорить, это так мы делаем. Это уже есть дата. Так, она не будет меняться. А тут мы тогда выдолбим. Так что будет все.
Ребята, я хотел сейчас еще вам всем тоже на память дать по иконочке и по зарючку с маслицем. Вы слышали, что мы недавно ездили группу нашего прихода к мощам Николая Чудотворца в Италию. И вот все вспоминали. Вы там были тоже, да?
Три раза. Каждый раз, не каждый раз, когда вы в Европе были, но три раза были, когда были, но всегда. И то и мы ехали пароходом из Греции сюда, в Барик. Ну, это летом там нужно ждать часами, потому что комнатка маленькая, и полиция стоит и пропускает, скажем, по три, по четыре человека. Там гроб Николая Чудотворца. Он в Бари похоронен. А почему в Бари? Это в то время, эта часть Италии, южная часть, принадлежала Константинополю. А так как он защитник моряков и вообще море и все, то решили там это сделать его. А фактически в Греции было бы лучше. Да? Но ничего.
Один вопрос. Палец Хаузер – это фамилия?
Да.
Не.
Фактически Зен должно быть, потому что скандинавская.
Те, кто был, может,
но они за то, что сами сделали вот это называть. Потому что Н и Р иногда тоже вот так немцы пишут, вот такое. Что они ошибку сделали. Я должна была платить 500 марок, чтобы это R переставили на N. Мы тогда решили, не будем ничего, это 500. А их я это была ошибка, а не моя. А видите как? Тут сразу плати. Тут сразу плати.
А это для чего?
Это масло, освященное на мощах Николая Чудотворца. Вот вам в случае болезни, пусть будет у вас конец. Видите, там как раз и иконочка. Так, в вашем ряду всех есть, да? Там есть все, да? Кому еще? Конечно. Еще можете взять своим друзьям, знакомым кому-то, если еще остались.
Дам там. Там Маркусу одну.
Хотел еще рассказать.
Можно,
с Наной и Ноем.
Да.
И там была история.
Может, еще принесет мне.
С Ноем. Помните, тут три, там три лежат еще.
И с Ноем.
С Наной.
Ну, хорошо.
Маленькая
где-то немножко перенес.
Хорошо.
Они даже не успевают это всегда. Хорошо, постель была. Но этот кусочек где-то какой-то самый
лучший.
Паутина или чего-то. Чего это было?
Наверное, мой детик.
Ну, надо. Ну, сразу поняла скандал. реальных чертежов. Ты можешь это сказать и по-другому. Почему это сразу нужно какое-то такое, сделать такую ситуацию, что вот, то я это там, ну и что? Люди туда, когда приезжают, они не смотрят. Да лежит там какая-нибудь дощечка или что-нибудь такое. Кровать в порядке, ну и все в порядке. Приезжают люди, не осматривают комнату, а приезжают в монастырь молиться. Да? Другие, которые имеют своих, которые похоронены там, идут тогда на кладбище, панихиду служат или все. Иногда там...
Не страшно?
Нет. Почему?
Снег же никакой цель.
Совершенно все нормально.
Сидишь в куртке, видишь, будешь в носу. Надо
раздеваться. Вот именно, что такое это? Это часть жизни. Не так ли? Да? Ну, хочу вам. Например, вот это, там сейчас этому Маркусу одну. Его отец умер. Он протестант. На отпевании был у Тани, Татьяны, на погребении. И вот он просит меня, мама, поставь свечечку. Хорошо, протестант. Но если просит, чтобы поставить свечечку, поставлю еще. Ну да, сейчас же будет это, когда вот это панихиды. В субботу тоже, да, напишу Клаус. Расскажу сначала всем, что и как. Почему вдруг Клаус имя? Мы платили. Сказали, наверное, это дешево. По-моему, это было $300. Это дешево. Да, это дешево. Значит, $300 за место, и получаешь сначала этот деревянный крест, потом можешь уже делать.
Это уже нога делает.
Крестик. Ну и что, он и тут хоронит меня один. Сербская похоронная. Православная. Милич называется. Вот и в Америке. Они как-то совершенно по-другому. Что нам нужно? У нас и я говорю, что люди с этими свечками стоят, то и все. Охрай.
Елена, у кого есть огонек?
У немцев на все закон есть.
Иди, добудь огонь.
Добудет огонь. И стал огонь.
Огонь.
Подожди.
Подожди ты, слушай, душа. Куда я положила?
А, есть.
Ты записываешь?
Ваней.
Да. А ты позвонишь писателька?
Ну что, давайте Ваня? Помолимся, еще раз поблагодарим тогда Ольгу Евгеньевну за рассказ.
Мы же спросили, как это
будет. Значит, давайте так, тогда я так четко
перечислю. Это уже все пособираю.
Это есть такая старая традиция древняя. Освящать масло. Вообще масло всегда было символом исцеления.
Да.
Да, поэтому, когда мы, например, притчу о милосердном самарянине читаем, там, да, вот на раны этого израненного человека, самарянин возлил масло и вино. То есть, как бы это действительно очень древний символ вообще всех лекарств. Они делались на основе масла. Поэтому, вот даже когда мы читаем про... Там такие слова, что Господь послал на проповедь своих апостолов, и они больных мазали маслом и исцеляли. Вот такая фраза тоже есть у Марка, евангелиста.
Поэтому это всегда символ такого исцеления человеческого. Поэтому издревле священники и епископы помазывали болящих именно маслом, с особой молитвой. Поэтому существует традиция освящения масла на мощах святых. Да. Какие-то особенные памятные дни.
А будет собор в
Пятого января. В этом году 5 января будет на соборе. Мы с вами встречаемся, получается, что уже после Рождества. Да?
Да.
Я там отдельное расписание поставлю. Это уже будет как раз второй, наверное, получается, четверг. Поэтому, как мы с вами договаривались, сейчас оставляйте свои имейлы, ладно, все, чтобы у меня было. Давайте так, имейл и имя, фамилия тогда, ладно?
А если в этой уже в имейле есть, то не надо, да?
А если ну, лучше имейла нету, то что тогда нужно?
Ну, вас-то я...
Ну, хорошо, ну, да, я рабочая.
Свой имейл. Постоянно. Я вас всех приглашаю, ребята, дорогие, на праздник наш главной общины. 2 января, вы знаете, День памяти
Ивана Кронштадтского. Да, Кронштадтского.
И в этом году, 2 января, мы, да, так что вы первого, так сказать, умеренно празднуете Новый год. Вот. И мы празднуем в этом году будем 100 лет со дня кончины Ивана Кронштадтского. Будет владыка наш приедет, мы какой-то стол здесь придумаем, какие-то подарки раздадим всем. Вот, поэтому первым вечером служба будет, я понимаю, что совсем будет тяжело первым вечером быть на службе. Вот. Ну, по крайней мере, второго я как бы вот всех вас приглашаю быть.
А сколько это начинается? Сколько, да?
Написано, 10 часов, да.
10 часов.
Ну, следите тоже по интернету, там, за нашими всеми объявлениями. Рождество, как обычно, 7 января у нас с вами. Будет ночная служба, будет утренняя служба. Опять же, смотрите по вашим возможностям, учебным, по всему. Вот. И уже мы с вами встретимся после Рождества. Поговорим там тоже о празднике Рождества и о грядущем празднике Крещения Господня, о воде святой, обо всем. Раскольник, если не желание упомянуть. Но я думаю, что, может быть, даже не обязательно эта тема заслужит специальной какой-то большой встречи, просто как-то помянем, может быть, какие-то важные моменты, предпосылки там, как бы, да, и зачем, почему, и почему до сих пор не разрулили эту ситуацию. Вот. Ну, и пока тогда все. Еще раз благодарю Ольгу Евгеньевну.